Вот замечательная история. Ну, в общем, я думаю, что ни для кого не открою какие-то секреты, и скажу, что современное нееврейское судопроизводство не всегда истинное, мягко говоря. Касается израильского современного судопроизводства, я с этим сталкивался, потому что это строится на
другой шкале ценностей.
Даже не на другой шкале ценностей. Это строится на... Вот судья думает, что так, а на самом деле это не так. Это нет свидетелей, это нет, вот ничего, нет необходимости все четко доказать. Но он думает, что это так. Я вам расскажу историю. Сейчас был один еврей, хороший религиозный еврей, который обвинили в чем-то, что он не имел к никакого отношения. Вещи происходят постоянно, между прочим, по разным причинам. Ему угрожал дело и суд с посадкой несколько лет. Он пришел к одному из внешних раввинов Братиславе, в то время это был Братислав Яков Фишер, если правильно помню, и читал ему историю. Через несколько дней суд. И суд грозит его, посадите несколько лет, это не подарок. Что делать? И вот Братислав Яков Фишер, он решил ему суду сластить. Знаете как? Берет конфету. Вот тебе конфета. Тот смотрит на него. Конфета. Это конфета даже не на каждый день во время тюрьмы. Не посластит ему почти ничего. Ему говорит рав, ты сейчас до суда, готовься говорить браху шакол со всеми нужными намерениями. А когда ты придешь на суд, возьми с собой конфету. И когда начнется судопроизводство, ты скажи громко всеми намерениями браха шакол и съешь конфету. Ну, религиозный время доверяет раввинам. Сервин говорит, что надо сделать, но это делает. Несколько дней он готовится, изучает каждого ведьмаху, кто, как это, со всеми нужными намерениями. Приходит в суд, его сажают в подходящее место, со скамья подсудимых, не в президиуме. И вот, когда все судьи усаживаются, он достает конфету и громко говорит с нужными намерениями, шакон не обидворо. Значит, он такой шакон не обидворо. Что все создано по его слову. Что это значит? Что и суд, и все прочее, все это по его слову. Ну, сказал браху, готовился несколько дней, потом съел конфету, начал судопроизводство. Через какое-то время судьи сообщили, что они хотят выйти на совещание, заново какие-то вещи проверить. Ходят, значит, полтора часа, сообщают, найдены противоречия в показаниях свидетеля объявления, патур освобожден. Я потом нашел источник этого в книге Зоар. Я объясню, что произошло, как я это понимаю. Есть в великой книге основателя Ишивы Воложина, Рабхайма из Воложина, замечательно, чудесный способ, это сгула так называемая, как избавиться от всевозможных преследований и тому подобное. Я объясню немножко, как я это понимаю. Если человек действительно у него есть приговор свыше, то эти сгулы не работают. Но есть ситуация, когда человек отдан внешним, под властью всяких сил. Вот есть там Хаим Изболожина, замечательная сгула. Он там пишет, это приводится в книге Леб Ше-Хаим, во второй части, напечатали неоднократно Бат Исхак этот разговор. И что когда человек открыл всякие беды, чтобы он крепился в вере, в знании, что Всевышний и только Всевышний правит миром, что никакая земная сила не может ему сделать ничего. Ни добро, ни зло, ни будь на того же Творца. Ничего. Но надо хотя бы в момент, когда ты... То есть жить с этим постоянно, это требуется людей не нашего полета. Жить с этим постоянно, это ощущать. Но об этом пишет Рабхайм Гложнер, что вещи можно, когда это хотя бы в стрессовой ситуации, чтобы он еще взял себя, нет выхода просто, надо выжить. Так он может себя вникнуть в это дело и укрепить себя. Это то, что новое, что сказал Рабхайм Гложнер, что даже человек временно себя в этом укрепляет, это его спасает от всяких других сил. По большому счету, я думаю, что эта история с конфетой на суде, она тоже относится к этой категории. Когда рав обучал этого подсудимого, чтобы он хорошо вник в содержание брахи, он сказал ему, то это имелось в виду, что он знал и верил, что все от Всевышнего, а не от суда, и не от лживых обвинителей и тому подобное. Огромная история по тому поводу. Очень поучительная. Один из потомков Рабхайма Гложнера был великий раввин Бреста, раввин Зев Соловейчик из Бриска. И он перед началом Второй мировой войны, он был очень болезненный, астма тяжелая, он проводил несколько месяцев в году на курортах на западе Польши, в горах. На границе с Германией, короче. Он родился со старшим сыном, сопровождал его. И когда началась Вторая мировая война, то они были почти на линии фронта. И бежали в Варшаву. Была большая дилемма, что делать, бежать на русскую часть разделенной Польши или не бежать в русскую. Это было, когда было сообщено, что Россия дает Вильно, независимой Литве, то решил, что надо бежать, в общем, не домой в Бриск, в Брест, а в Вильно. А в это время немцы уже захватили Варшаву, и надо было, то есть, как я напомню одну вещь, что немцы не жаловали евреев, мягко говоря, даже еще до принятия решения окончательного решения еврейского вопроса. И убивали, грабили, издевались, то есть евреи показаться на улицах, тем более на дорогах, где было, которые кишели немецкими войсками, это было... И вот раб из Бриска с своим сыном нашли какую-то телегу, которая для этого... деньги везти в сторону Восток, еще с кем-то еще людьми, они отправляются по дорогам Германии, по дорогам Польши, полными немецкими солдатами на Восток. Никто их не трогает, они чудом ездят между немецкими машинами и едут на Восток. И уже когда дошли до границы между русской и советской частью, захваченной Польшей, и немецкой, то можно пройти границу, не было проблем. Это не были враждующими сторонами. В момент, когда можно перейти на границу, к нему пристал немецкий офицер. Это была опасность для жизни, совершенно ясно. Значит, сколько времени он оставил его, перешли границу. Спросили рава из Бриска, что произошло. Говорит, что я всю дорогу углубился в эту самую сгулу Рабхайма из Воложина. Только Всевышний правит миром и не нацисты, не их солдаты и все прочее. Когда я уже видел, что мы переходим границу, я отвлекся от этого. Всю дорогу я только об этом и думал. Когда нам надо перейти границу, я тогда отвлекся. Тут меня задержал офицер. Я заново погрузился, он меня отпустил. Это история, вообще, это сгула, которую народ Израиля пользовался и пользуется. И вообще, мы это печатали в Иотасхак, как сгулу от эпидемии в свое время. 3 года назад примерно печатали это. Это вещь, которую надо хорошо знать. Вы поищите в архиве Иотасхак, статью называется «Сгула» Хайма Волошина, может, найдете. Там просто отчет, там просто перевод хороший этого материала. Я вам вкратце это рассказал, но это... Тут мне задали сейчас вопрос, который касается нашей темы. Вопрос очень принципиальный и важный. Когда человек происходит личные чудеса, что делать? Есть тут большая проблема. Я объясню проблему. Ну, скажем так, мы пережили в Эрец-Исраэль, так называемую войну Персидского залива, когда Саддам Хусейн нас бомбардировал тяжелыми ракетами. Не то, что здесь происходит сейчас. Там были ракеты, когда они сказали, а четверти тонны до полтонны взрывчатки. Нас носило в жилое место 10 домов, такая ракета. И было страшно, очень страшно, многие уехали из Эрец-Исраэля. Но мы видели во время этой войны чудеса, когда ракета сносила 10 домов в Рамат-Гане, потом жил район, на непустое место, и находили потом несколько легкораненых. От ракеты погиб один человек. Всех этих ракет, это была очень такая интересная история. Я слышал детали от Рамиска Зильбера. Был один еврей, он был злостный нашитель шаббата. Злостный, он не просто нашел шаббат. У него была целая система магазинов, которые работали в шаббат. Это вещь редкая в Израиле. В Израиле обычно магазины в шаббат не работают. Так вот, он во время очередной тревоги, он начал обеспечивать себя со всех сторон. Он делал противогаз, если будет химическая ракета, это была опасность химии была. И спустился в бомбоубежище, и вроде бы прикрыть себя со всех сторон. И там его в противогазе в бомбоубежище его постигло осколок скада. Это был один человек, который погиб от этих обстрелов.
39 ракет было.
39 ракет, каждая из них от четверти тонны до полтонны. Ну, это ракеты, которые я слышал просто очевидцев тогда, когда приехал на место попадения скада, говорит, вы где-то это должно быть несколько десятков убитых. В итоге несколько раненых, легко раненых. Один раз мы тогда видели, что такое скад, когда такой скад упал на американскую базу, это было несколько десятков убитых. И мы это чудо видели на глазах. Видели это чудо. Понимаете, тогда, в тот период, был вопрос общественного мнения об Израиле. 70% населения, религиозно гораздо меньше, утверждали, что все, что происходит, это высшая сила. 70%. Человек стал потом премьер-министром Израиля, Ицхак Рабин, сказал, что если бы я был человек религиозный, сказал, это говорит шагим Машиаха. Шаги Мессии, то, что происходит. Это вещь, которая, я помню, этот Пурим, когда это кончилось, это ощущение такого чуда, что вообще... А кто об этом помнит сейчас?
Память коротка. Спасибо Всевышний, я уже сам нашел.
Да? Что?
Как в том анекдоте, спасибо Всевышний, я уже сам нашел про парковку. Сам справился.
Нет, это не то, что мне, то, что мы, значит, думаем, что все справились. Нет, ты даже помнишь это чудо, но уже не работает.
Не так остроты нет.
Я вам скажу. Я не просто это сказал, значит, что это было. Сейчас мы как раз эти дни, когда 76 лет тому назад была так называемая шестидневная война. И как раз эти дни сейчас в еврейском календаре. И мой учитель, великий мудрец Тора, Хаим Камил, он учеником Ишивы Мир. А Ишива Мир находилась в Иерусалиме буквально на линии фронта между Иорданией и расстояние было несколько сот метров от разделения города. И вот там и обстреляли, и там падали. Иорданцы хорошо воевали, это не были игрушки. Хорошо воевали, обстреливали и так далее. У учителя была книга одна, Мухаммад Бецалель называлась, с обгоревшей обложкой, это с тех обстрелов. И вот, когда была такая дата, когда как-то отмечали 20 лет шестидневной войны, это было много лет назад, в 1987 году. И вот он выступил по этому поводу в нашей синагоге. Городки Офаким, тогда жили там. Это очень интересная вещь. Чудеса, которые записаны в Торе, мы помним сегодня, мы ими живем. Наш народ живет и сегодня, и чудесами Пурима, и выхода из Египта, и Пейсаха. Это живет. А вот чудесами, которые прошли лично с нами, еще 20 лет тому назад, мы уже не живем. Понимаете, я объясню, мы это сейчас мало понимаем. Великий учитель народа Израиля, Абхаим Шмулевич, главой Ишивы Мир, он тогда говорил, что такое интересная вещь. Тот, кто называет это войной, шестидневной войной, он говорит, он отрицает, что это было чудо от Всевышнего. Называть шестидневным спасением. Видно было ясно, что это вещь совершенно невероятная. Я просто знаю это с первоисточником, что израильские службы защиты планировали 50 тысяч убитых. Тогда. В Израиле тогда освещали общественные парки по кладбищу. У меня один знакомый, Штюлейн, отец был партнером, мы заказали огромное количество саванов. Заказали ему, как видите. Были погибшие, может, 600 человек, 700 человек погибло. Но это было величайшее чудо, что произошло. И вот мы необходимо следующую вещь. Чудо, которое записано в Торе, оно среди нас живет. А чудо, которое в Торе не записано, даже если мы его лично пережили и видели это чудо, и просто слышали, оно у нас так не живет. Оно забывается. И не то, что человек отрицает. Нет, не отрицает. Все правильно, но это не живет, это не подпитывает его духовную его жизнь. Вопрос, когда человек отличное чудо, конечно. Безусловно, как чудо не списано в Торе, но не так хорошо помнится, как Пурим. Это понятно. Но надо хотя бы постараться как-то о себе об этом напоминать. Я вам скажу, есть один мой друг, который сейчас он, жена, наш сын, жена его дочери, он большой мудрец Торы, в прошлом он был летчиком израильских ВВС в молодости, из кибуцника израильских. Было время, сейчас не знаю, это делать или нет, он каждый год делал благодарственную трапезу, знаете, помню чего? Что начал соблюдать шаббат. Каждый год он делал сиума секрет, конец трактата Талмуда, и отмечал тем, что начал соблюдать шаббат. Как благодарственное Всевышнему. Я вам скажу. Касается личных чудес, должен сделать какой-то знак благодарности. И, возможно, не просто знак благодарности, чтобы день, когда тебе пошли чудеса, тебе надо делать какие-то добрые дела, специально благодарность Всевышнему за то, что ты им сделал, касается и помощи нуждающимся, и изучение Торы, чтобы у него это превратился в день, когда духовного роста и памяти об этом. Это то, что можем сделать.